Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена женскому священству. У нас в гостях Мира Давыдовна Грачева, руководитель мессианской христианской общины, Инна Владимировна Фризман, пастор Евангельской церкви Святой Троицы, и Дмитрий Николаевич Беляев, тоже пастор той же самой церкви, и Алексей Витальевич Шепелев из Евангелической лютеранской церкви Ингри. Почему вопрос вдруг, как может показаться, так остро стал? Дело в том, что буквально вот в ноябре была поставлена епископом в Германии женщина 50 лет, разведенная с 4 детьми, что вызвало довольно резкое выступление представителя Московской патриархии владыки Илариона Алфеева, который заявил, что Русская Православная Церковь не признает женского священства и женского епископата, и что подобное действие может привести к разрыву отношений между Германской Лютеранской Церковью и Русской Православной Церковью Московского Патриархата. И потом были какие-то смягчающие заявления, но на самом деле этот небольшой инцидент напоминает о том, что уже на протяжении полувека, потому что первое такое вот полное рукоположение женщины в священнике состоялось в 1952 году среди протестантских деноминаций, уже более полувека есть женское священство. Борьба за него началась в конце XIX века. Уже в начале XX века были открыты курсы диаконис. И это все было в Англии, но полезно помнить, что святая княгиня Елизавета Федоровна, когда она, немка, воспитанная в лютеранской среде, приехала в Россию и организовывала Марфо-Мариинскую обитель, среди прочего была идея восстановления института диаконис, древний православный христианский институт служительниц. Полезно помнить, что в церковной истории было и такое слово, как «пресвитерида» в древности. Хотя историки не совсем согласны между собой с тем, было ли это обозначение женщины, рукоположенной в священный сан, или только лишь жена священника. Как сейчас там говорят, матушка, это не означает, что она священник, она жена священника. Но вот этот суффикс «пресвитерида» превращает слово «пресвитер» в слово женского рода. Тогда я попрошу сперва сказать, понятно, что у нас так разлеглось, женщины, сторонники женского священства, носители женского священства. Дмитрий Николаевич Беляев, мне крайне интересно выслушать его мнение, потому что обычно говорят, что противники женского священства – мужчины-священники, они просто оберегают свою монополию. А тут такой вот человек, который эту монополию разрушил. Но прежде всего, противник женского священства Алексей Витальевич Шепелев из Евангелической лютеранской церкви Ингри, то есть из той церкви, которая, собственно, относится к той же деноминации, что ныне рукоположная Марго Кессельман. С вашей точки зрения, насколько реальна угроза разрыва отношений между православной церковью, между римо-католической церковью, кстати, она же тоже ведь отрицает и женское священство, и женский епископат, и не так давно католического священника, который выступил одобрительно в защиту идеи женского священства, мы же просто из Ватикана прислали бумагу, что если он в течение месяца не отречется, то он подлежит отлучению от церкви даже без отдельной бумаги, просто автоматически. Почему же вы не разделяете идеи женского епископата?
Ну, вы знаете, дело в том, что лютеранский мир, он действительно расколот на данный момент, и он расколот на два основных лагеря. Но лагерь более, наверное, большой, к сожалению, это сторонников женского рукоположения, и на лагерь консервативных лютеран, к которому я и принадлежу. Честно говоря, я не знаю, как будет реагировать Московский патриархат или, так сказать, Святой Престол. «Святой престол» возьму в кавычки, по старой доброй лютеранской привычке. Но прецедент есть, притом прецедент, на самом деле, он не первый, потому что в церкви Швеции, церкви Норвегии, уж не помню насчет церкви Дании, было время, когда руководились епархии женщинами-епископами. Вот. Нам это не нравится, но поскольку мы находимся все-таки достаточно в относительно демократическом пространстве, и мы считаем то, что каждая церковь, поместная церковь, имеет свои взгляды на те или иные вопросы богословия, и, соответственно, мы вольны их поддерживать или выступать против них.
Так а все-таки чем вам не нравится вот епископ Маргот Кесман и вообще женское священство?
Нет, на самом деле дама крайне симпатичная. Я фотографию видел. При этом совершенно случайно, забежав на сайт моего приятеля-католика.
Так.
Но, вы знаете, ну, с моей точки зрения и с точки зрения нашего епископата, руководства нашей церкви, это нарушение тех максимум, которые высказал апостол Павел насчет того, что женщина в церкви, да простят меня милейшие дамы, да молчи.
А придя домой, спросят у мужа.
Ну да.
Прекрасно. Пользуясь тем, такой, что мы не в церкви, я прошу тогда сказать Инну Фризман.
Ну, если говорить об апостоле Павле и о том, что он написал, не будем забывать о том, что есть такое понятие, как перевод, поэтому надо смотреть переводы. И в русском переводе нет слова «женщина», там написано «жены». И именно жене было запрещено говорить в присутствии своего мужа, и поэтому она должна была молчать там, где присутствует ее муж. Есть историко-культурно-географические особенности, которые нужно учитывать при чтении Библии, когда мы апеллируем к авторитету того или иного апостола. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 главе, пишет о том, что мужчине неприлично молиться с покрытой головой. А мы знаем, что наш Господь Иисус Христос молился именно с покрытой головой, потому что по матери он был этнический еврей, а еврею молиться с непокрытой головой – это нонсенс, это стыдно. Поэтому давайте вот эти особенности Библии учитывать. И я, например, не нахожу, и не только я, но и богословы не находят запрета на женское священство именно в Священном Писании. Это область предания и традиции определенных церквей. Мы живем в мужском мире, да, и поэтому иногда нужно иметь и женский взгляд на мир, и на церковь тоже.
Говорила Инна Фризман. Я позволю себе возразить, хоть и модератор, то есть, может быть, вы, Инна Владимировна, живете в мужском мире, но большинство людей на планете живут в мире женском, потому что хотя мальчиков рождается больше, но уже к 20 годам большинство того или иного возрастного слоя составляют женщины. В России это тяжелая проблема, потому что продолжительность жизни у мужчин значительно короче, во всяком случае, у тех, кто не занимает высоких постов, и поэтому... Но здесь налицо некоторые ножницы. Мы живем в этом смысле в мужском мире, хоть в Америке, хоть в России, потому что средняя зарплата мужчин выше, потому что количество женщин, хоть в американском конгрессе, хоть в Российской Государственной Думе, меньше, чем количество мужчин, но, правда, в Российской Государственной Думе количество женщин настолько меньше, что это даже немножечко неприлично. Хотя все-таки лучше, чем раньше, когда была одна В. Терешкова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную женскому священству. Напоминаем, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, Алексей Витальевич, что скажете, в Библии, оказывается, нет запрета на женское священство?
Ну, я скажу так, это, наверное, может быть, действительно разные прочтения Библии. Плюс, к тому же, если посмотреть по Слову Божьему, фактически ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете особливых прецедентов не было, кроме пророчеств.
Инна Фризман.
Ну, назвать, допустим, Дебору только пророчицей невозможно, потому что она была судьей, то есть руководителем Израиля. Я знаю мнение некоторых мужчин, что Бог поставил женщину руководить, потому что не было, не нашелся мужчина, который бы руководил. Но рядом с Деборой был Варак, который мог бы занять эту должность, а Дебора была бы только помощницей, но мог сделать совершенно наоборот. Варак был помощником Деборы. И общество израильское, оно не было обществом амазонок. Там было достаточно мужчин, мы можем это увидеть на страницах Ветхого Завета. Что, если говорить о Ветхом Завете как о священстве, то ни один из священников современных не может быть священником, просто потому что левитское священство... Его нет. И те люди, которые называют себя священниками, опираясь на Ветхий Завет, они уже лишены как бы этого звания, поскольку они не принадлежат колену Ааронову, не принадлежат роду Леви. И если говорить о прецедентах священства в Ветхом Завете, вы можете представить себе женщину, которая поднимает плечо, ну, часть какого-то животного и потрясает его над жертвенником. Повторю. Это просто невозможно чисто физически.
Ну, притом я бы поспорил.
Ну да, конечно, русская женщина, написано, что она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но все-таки там этого не нужно было. Нужно было делать определенные действия, которые были связаны с физическими усилиями. Это раз. Во-вторых, на женщину в иудаизме возложено столько обязанностей, что а кто бы руководил домом этого священника, соблюдая кашрут и воспитывая детей? Ведь еврейство все-таки передается по матери, и основным источником передачи закона в еврейской семье, в еврейской среде является мать.
Но на самом деле еврейство передается по матери только по постановлению собора в Ямнии, а до этого оно передавалось по отцу.
А тогда, извините, Иисус Христос получил свое еврейство по матери, а это было еще до собора в Ямне.
Ну, я думаю, Дух Святой просто предусмотрел решение собора в Ямне и решил сделать именно так.
Это уже софистика.
А был ли Господь Иисус евреем? Я думаю, что вопрос неинтересный, потому что, вы понимаете, все-таки вера в Спасителя – это вера в смерть и воскресение. У распятого человека, у распинаемого человека национальность исчезает. Умирают все безнационально. И воскрес Господь безнационально, как, я думаю, будем и все мы, верующие и неверующие, подниматься из праха без пятого пункта. У нас есть звонок из Москвы, Владимир. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я сейчас услышал ответ вашей гости, и ради Бога, простите, но я увидел там очень сильное лукавство. Ну, при мужьях они должны молчать, женщины. А жены ваши в церквах, да молчат. И если Господь говорит, молчи, женщина, и слушай, и внимай, и молча внимай, то по какому праву женщина становится пастором, епископом? Кто дал ей это право, если Бог такого права ей не дает? Вот пусть ответит ваша гость. Спасибо большое.
А мне что-то хочется Дмитрия Владимировича спросить. Дмитрий Николаевич, прошу прощения. Вы вообще, кто был инициатором рукоположения Инны Владимировны?
Инны Владимировны? Ну, я.
Так. Вы знали этот текст Священного Писания?
Естественно.
Что произошло?
Что произошло? Ну, вы знаете, в принципе, тут я согласен с тем, что говорила Инна Владимировна по этому вопросу. И, в принципе, конечно же, это вопрос, связанный прежде всего с традицией, на мой взгляд. И тот вопрос, который был задан сейчас, он, конечно, правомочный, правомерный. Но я лично лукавства в ответе, который был дан Инне Владимировне, не вижу. Почему? Потому что даже люди, которые изучают этот вопрос и которые к этому вопросу подходят серьезно, в разных деноминациях говорят, что действительно с догматической точки зрения он не решен, не как не в православной церкви, так и, в лютеранских и в других деноминациях. Если говорить о протестантах, то квакеры и методисты в 17-18 веке, они первыми, кто поднял этот вопрос. Первый пастор женщин были у квакеров, позже у методистов в 17-18 веках. Уэсли еще говорил об этом, и основатель методиста Джордж Фокс. Поэтому для меня как бы не было какой-то проблемы с этим местом писания, потому что все-таки жены ваши в церквах да молчат. Действительно, жены молчат. Жены при мужьях своих в церквах молчат. Дома они могут говорить.
Говорил Дмитрий Беляев. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, в вопросе, который вы поднимаете, уже видно, что вы хотите размыть те рамки и законы, которые устанавливает каноническое писание. И я просто хочу вам привести пример подобных же действий. Когда англиканская церковь начала рукополагать священников-гомосексуалистов не так давно относительно, из англиканской церкви хлынули сотни тысяч прихожан назад в католическую. Это можно проследить просто по публикациям английских газет, таких как Daily Telegraph, Daily News и так далее. Люди просто пишут, что они больше не являются прихожанами англиканской церкви только по той причине, что священниками этой церкви становятся люди нетрадиционной сексуальной ориентации. То, что предлагаете вы, в принципе, то же самое. Это начало вот этого процесса. Поэтому приветствовать то, что вы предлагаете, нормальный верующий христианин не может. Любой конфессии, причем и католической, и православной.
Спасибо, говорит Инна Фризман.
Почему-то традиционно женское священство связывают с гомосексуализмом. Но, насколько я знаю, содомия – это чисто мужская проблема была в библейском мире, и женщины к ней никакого отношения не имели. К сожалению, я не могу задать вопрос нашему слушателю, что хуже – быть гомосексуалистом или блудником, прелюбодеем, пьяницей? Почему пьяница священник может быть, а гомосексуалист священник не может быть? Я не за священство и гомосексуализм. Я просто хочу спросить, а чем один грех больше другого? Написано, что пьяницы, прелюбодеи и прочие Царство Божие не наследуют. Зачем выделять один грех, делать его большим, а другой грех делать меньшим? Пред Богом, по-моему, это некрасиво.
От имени греховных священников я скажу, что да, наверное, Царство Божие не наследует, но быть священником – это другое, это как выразился один протестантский, кстати, пастор – это как официант в Доме Божьем. Принес, унес, подал, накормил, запел. Тамада всего-навсего на Тайной Вечере. В этом смысле, Инна Владимировна, я бы сказал, что христианские священники и вы, коли вы христианский священник в том числе, принципиально не могут иметь отношение к Ветхому Завету, потому что наше священство, христианское священство, оно бескровное. Если ветхозаветный левит должен был проливать кровь животных, то, ну, я, во всем случае, за православных скажу, если православный священник перед началом службы, ну, бриться мы не бреемся, но если случайно порежет палец и прольется его собственная кровь, все равно он уже не должен приступать к богослужению. Во всяком случае, по древней церковной традиции, не знаю, как она сейчас, насколько строго соблюдается. И тогда мне бы не очень хотелось зацикливаться на Священном Писании, потому что большинство людей в России православные, и большинство, впрочем, и протестантов, я бы сказал, большинство верующих в России православные, тут Алексей Витальевич сразу сделал лицо, но и большинство протестантов тоже, я думаю, провозглашая верность Писанию на словах, на практике, конечно, не следует. Не случайно один американский атеист, обличая американских баптистов, сказал: «А почему вы не выполняете предписание о побиении камнями прелюбодеев? Почему вы не выполняете предписание о побиении камнями там дочерей, которые сблудили?» и так далее. То есть, если выполнять все ветхозаветные каноны, то просто живых не останется. Но православный аргумент такой. На Тайной Вечере, когда Господь призывал, вот сие есть хлеб, этот хлеб – мое тело, это вино – моя кровь, Тайная вечерь, литургия для православного человека – это образ Тайной Вечери, как икона. И женщина-священник, Ну, как? Тогда и спасителя можно рисовать женщиной. Священник для православной психологии, для православного предания традиции, он изображает, символизирует апостолов, как и все мы. И тогда заменять его женщиной, ну, что скажете?
Ну, я не могу, наверное, за православных отвечать, вот и с православной точки зрения говорить. Я могу сказать, что есть определенные особенности у женщины и особенности у мужчины психологические. И, в принципе, когда женщина говорит с человеком, с душою, то и особенность своего же пола, то женщина часто может понять женщину лучше, чем мужчина. Это факты жизни, и как бы во всяком случае из нашего опыта церковного мы это видим. Это одна сторона. Другая сторона то, что женщина более тонко в каких-то вопросах чувственных разбирается, опять же, с женщиной. И кроме всего прочего, женщина может для мужчины, и это известный случай, когда женщины становились искушением для мужчин, для служителей, для священников. И были определенные проблемы. Поэтому, опять же, женщины этот вопрос могут лучше решить.
Интересно, а мужчина, прихожанин, не сможет стать искушением для женщины-пастора?
А вот тут есть некое разделение труда.
Так. Вот. Отсюда поподробнее.
Вот. И
Инна Владимировна. Да.
Если мы говорили сейчас об Евхаристии, да, то для протестантов, для большинства протестантов, в принципе, Евхаристия не является принесением жертвы, как для православных. Если говорить о том, кто был на Тайной вечере, кого не было, я думаю, что там были женщины, и та же Мария Магдалина была там. Просто то, что нам описывается в Тайной вечере, описывается, опять же, с подачи наших дорогих апостолов, так как они этот момент запечатлили. Да, самое главное в этом было то, что он собрал 12 и делал вечерю. Но есть одна особенность. Если бы Иисус пришел в образе женщины, возможно, что тот мир его в принципе бы не слушал. Его и так не слушали, а в образе женщины его бы совершенно не послушали.
Говорила Инна Фризман. Женщин бы его совершенно не послушали. Аргумент замечательный. У нас звонок из Москвы. Надежда Аркадьевна, добрый вечер. Очень кратко попрошу.
Значит, надо сделать так. Женщины идут исповедоваться к женщинам, а мужчины к мужчинам. Если бы я исповедовалась женщине, я бы ходила каждый месяц на исповедь. А так я не могу ходить к мужчине. Не могу.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. На этом мы первую часть нашей передачи завершим, потому что предложение очень радикальное. У меня сложилось ощущение, что... Ну, мы знаем, что в православных храмах, во многих коптских храмах до сих пор православных, у древнеправославных, женщины стоят отдельно, мужчины стоят отдельно. И мне кажется, что основной вопрос, связанный с появлением женщин-священников, это вопрос церковного единства. Мы продолжим об этом разговор после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинги, хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Делегаты съезда «Единой России», который прошел в субботу в Петербурге, одобрили новую программу партии на ближайшие 10 лет. По словам главы Высшего совета партии, спикера Госдумы Бориса Грызлова, это первый программный документ, в котором четко обозначена идеология «Единой России» и российский консерватизм. И речь идет о консерватизме, который готов воспринимать новые идеи, а значит, способен обеспечить модернизацию страны, сказал Грызлов. В Москве несколько сотен человек пришли проститься со священником Даниилом Сысоевым. Как сообщает «Интерфакс», прощание проходит возле храма апостола Фомы. Даниил Сысоев был убит в четверг вечером. В Москве прошли похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», на церемонии прощания присутствовали около 200 человек. В результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы, по уточненным данным, 3 человека погибли, 16 пострадали. По предварительной версии, взорвался баллон с газом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил военный путь решения карабахской проблемы, если переговоры с Арменией дальше не будут иметь результатов. По словам Алиева, предстоящая 22 ноября в Мюнхене его встреча с президентом Армении должна сыграть решающую роль в процессе переговоров, поскольку в этом году состоялось несколько консультаций, но они не дали никакого результата. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов. В столице Албании, Тиране, сотни сторонников оппозиционной социалистической партии продолжают акцию протеста.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», радио «Свобода». Сегодня программа посвящена женскому священству. У нас в гостях Инна Владимировна Фризман, пастор Евангельской церкви Святой Троицы и пастор той же церкви Дмитрий Николаевич Беляев, Мира Давыдовна Грачева, руководитель мессианской общины, и Алексей Витальевич Шепелев, Евангелическая лютеранская церковь Ингрии, которая представляет противников женского священства. Так вот, например, тоже даю справку, потому что часто полагают, что проблема женского священства, она протестантская. На самом деле дело, конечно, сложнее. Именно потому католическая церковь так резко выступает против женского священства в наше время, что оно там уже есть. Например, в 1970 году словацкий катакомбный священник, римо-католический епископ, законным образом поставленный в епископы, Давидок, Феликс Давидок, рукоположил священнике свою прихожанку, свою знакомую Людмилу Еворову, которая жива до сих пор. И она... Он рукоположил еще 6 женщин в священники, но только Людмила Еворова, уже когда пришла свобода от коммунистического режима, не отреклась от своего сана. Всех остальных Римо-католическая церковь обязала совершить отречение и больше не считать себя священниками, не совершать месс. А она даже написала книгу в защиту своего решения стать священником и жива, слава Богу. Так что для католиков это болезненный вопрос. Есть женщины, которые принимают священный сан от старых католиков, от протестантов и продолжают считать себя римо-католиками, а когда ей говорят, а как же папа, они говорят, ну, папа не вполне свободен в своих решениях, над ним давлеют, скажем, культурные предрассудки и догмы, касающиеся женщин. И, тем не менее, действительно, единство церкви – вещь для большинства христиан крайне важная. И правильно говорил один из звонящих, что уходит из той церкви, где появляется женское священство. Не вносит ли это, таким образом отстаивая права женщины, не жертвуете ли вы церковным единством? Я прошу ответить Миру Давыдовну Грачеву.
В моей мессианской общине, которая существует 2 года, есть и мужчины, и есть и женщины. И община растет, и я бы не сказала, что это отпугивает людей, тот факт, что я стою, являюсь одним из организаторов этой общины.
Я, пожалуй, уточню вопрос. Но вы блокируете себе возможность, скажем, общения с православными, или резко понижаете, потому что, узнав о том, одно отношение все-таки к обычным, скажем так, баптистам, а другое дело, как узнать, что женщина... Женщина-пастор.
Цель моей общины и цель моего служения – служение еврейскому народу и донесение благой вести, вести о спасении еврейскому народу, а не строить отношения с другими церквями.
А вы думаете, евреи благожелательно относятся к женскому раввинату? По-моему, в Америке женский раввинат существует, тем не менее, в Израиле его не признают категорически.
Если ты правильно служишь людям, то важно людям показывать на Иешуа, Мессию, тогда люди не смотрят на тебя и не смотрят на то, являешься ты женщиной или мужчиной. Взирая на Иешуа и на спасение, они забывают о том, кто принес им эту благую весть.
Говорила Мира Грачева. У нас звонок из Москвы. Татьяна, добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
А можно вот как бы, чтобы...
Ой, а вас не затруднит представиться? У меня по ошибке написано...
Это Корней из Москвы.
Ага.
Вот по отношению к этому месту апостол Павел пишет, уже не в церкви молчит, а просто жена доучится в безмолвии. И учить жене не позволяю. Вот, вот это место. И потом сразу ниже, третья глава, там Павел пишет, когда выбирают на служение, там сказано муж и дальше. Там не написано, жена должна быть там такой-такой. А муж и перечисляется. Его достоинство, его качество. То есть, если бы возможность была для жены, я думаю, было бы тоже написано жена там одного мужа, трезвая там, целомудренная. То есть, это как бы исключено.
Как спасибо. Слово Инне Фризман.
Вы прочитайте, пожалуйста, дальше текст. Не надо вырывать из контекста стихи, потому что дальше написано «жена молчит, учится в безмолвии, дома спрашивает у мужа». Так что в тексте все-таки говорится о том, что это жена определенного мужа, который в этой общине. Мы опять же говорили о культурно-историческом и географическом факте написания того или иного послания. Если вы посмотрите послание к римлянам, конец этого послания, 16 главу, то вы увидите, что там столько же мужских имен служителей апостола Павла, сколько и женских. Поэтому церковь создавали не одни мужчины. И Прескила и Акила имели домашнюю церковь. И даже есть мнение, что послание к евреям написано Прескилой. Возможно, я не сторонник этого мнения, но церковь это обсуждала, и есть сторонники такого мнения. И потом столько равноапостольных жен. Если вы православный человек, то, наверное, для вас такие имена, как равноапостольная Ольга, что-то значит. И когда мы говорим о женском служении, вообще о положении женщин в церкви, я сейчас обращаюсь в основном даже к православным людям, не будем забывать, что первым служителем храма и первым храмом была Богородица. И она несет храмом Иисуса Христа, потому что он вошел в нее, и он вышел из нее.
Я по старой привычке просто так поднял брови, потому что вспомнил Иерусалимский храм.
Нет, я имею в виду храм Христа. И принижая значение женщин в церкви, мы немножко, наверное, оскорбляем и ее. Она не была пастором в смысле рукоположенного пастор или пресвитер, но ведь многие обращаются к ней за помощью, за молитвенной помощью, а это именно то, что и делает пастор. И, наверное, такие образы святых жен, как Ксения Петербургская, юродивая Христа ради, Матрона Московская, которая, может быть, благодаря которой мы сейчас имеем возможность сидеть в этой студии в Москве и разговаривать, потому что есть мнение, что она в свое время подсказала Сталину вернуть церкви возможность проповедовать, и это предание церковное. Я не говорю, что это именно так. И насчет облета Москвы с иконой Владимирской Божьей Матери. Я говорю сейчас православным людям о том, чтобы они подумали.
Говорила Инна Фризман. У нас звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Имея некоторый немалый опыт общения с женщинами, я не удивляюсь, что только на 4-м Халкидонском соборе 451 года, по-моему, если я не ошибаюсь, принималось решение, что женщина-человек имеет бессмертную душу. То есть, очевидно, были основания для сомнений. Я уже не буду вспоминать Малиус Малификарум или то, что большинство сатанинских сект возглавляют женщины. Но скажу так, что для меня, как для православного, женское священство – это просто еще одно доказательство того, что лютеранство – это ересь. Пусть меня простят присутствие.
Спасибо, Аркадий. Я даю справку. Вопрос о том, является ли женщина человеком, обсуждался не на Вселенском соборе, а на одном из испанских поместных соборов. И в основном этот вопрос был скорее грамматический, чем богословский. У нас ведь в гостях и противник женского священства из лютеран. Алексей Витальевич, какие у вас сторонники?
Да. Ну,
то есть, и вы, оказывается, уже не христианин?
В смысле?
Ну как, если вы принадлежите к той же лютеранской церкви?
А давайте мы еще раз оговоримся, то, что лютеранская церковь,
она большая разница. Но видите, если вы уклонились от ортодоксии от православия в одном вопросе, скажем, в вопросе об отношении к Писанию и в вопросе об отношении к преданию, то, я так понимаю логику Аркадия, что вы неизбежно рано или поздно уклонитесь и во всех прочих вопросах. То есть предание – это нечто системное, где вы тронете один элемент, и посыпется все.
Ну, вы знаете, мне, честно говоря, кажется то, что Господь время нас рассудит по той причине, потому что, например, внутри нашей церкви, церкви Ингрия и церкви, которая находится с нами и в христианском и проповедническом общении, вопрос о женском священстве, по сути дела, сейчас является, ну, 20-м вопросом. То есть, да, мы его не признаем, но таких центробежных сил, например, как в Римо-католической церкви, которая шаг за шагом действительно подходит к этому явлению, как женское священство, в наших церквях, по крайней мере, пока что не наблюдается.
То есть,
возможен такой момент, то, что православные скорее примут женское священство, чем мы.
То есть вы не разделяете с точки зрения Аркадия, что женское священство – это признак конца церковности?
Вы знаете, честно говоря, я считаю то, что принципом конца церковности является не исповедание Иисуса Христа.
Говорил Алексей Шепелев, у нас звонок из Перми. Евгений, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, у меня вот какое мнение. Я думаю, что женщина имеет право... имеет право проповедовать и рассказывать, потому что вот я тут опять набрел, извиняюсь, на строчке в Торе. Мне показалось, мне они показались интересными, и вот я хочу, значит, поделиться ими с вами. Значит, вот какая штучка, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Значит, использовано слово «мицаль», да? «Мицалютав». Я посмотрел на это слово, и оказывается, оно означает не только ребро, но еще и сторона. И дальше, да? «Ваивен Адонай Элохим эт хацела». То есть, получается, что, видите как, Всевышний не создал женщину не из ребра. Получается, что первый человек, Адам, да, он его разделил на мужчину и женщину. Поэтому мужчина и женщина тянутся друг к другу. И я так понимаю, что первый Адам, почему говорят, что Господь создал его по образу и подобию? Я думаю, что первый Адам, он мог создавать живую жизнь один, то есть ему никто не был нужен. Вот, в принципе, все. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Спасибо, Евгений. Я переадресую вопрос пастору Дмитрию Беляеву, от себя еще добавлю, ведь в числе аргументов противников женского священства такой, что женщина сотворена помощником. Так куда ж, Дмитрий Беляев?
Ну, вы знаете, женщина сотворена помощником. Ну, молодой человек, который вот сейчас Александр, да, по-моему,
да,
вот, звонил, но он, в принципе, на этот вопрос ответил. Потому что Адам был сотворен как одно существо и было разделено. Да, мы только что это слышали, я не буду повторяться. Поэтому женщина, она является также человеком, как и частью человека. Человек – это мужчина и женщина. А без половинки своей – это еще полчеловека. Поэтому как служение женщины в церкви в этом смысле, оно не противоречит вот этой идее. И женщина может быть священником, женщина может, на мой взгляд, может нести слово, может участвовать в определенных церковных служениях, в том числе в попечении душ. И поэтому здесь вряд ли возможна какая-то проблема. Только проблема, возможно, единственная культурологическая и проблема психологическая, потому что мужчине очень трудно признать в чем-то превосходство женщины, главенство женщины. Это, к сожалению, в нашем обществе это так.
Говорил Дмитрий Белев, на звонок из Краснодарского края. Александр Николаевич, прошу вас.
Алло, добрый вечер. Вот. У меня такая мысль по поводу вашей темы. Да, по поводу вашей темы. Знаете, о чем? Тема неплохая. Вот. Я что хотел бы дополнить. Если в Писании сказано, что кто епископ пожелает доброго дела, желает. Но епископ должен быть муж одной жены. В итоге муж – это и есть мужчина, а не женщина.
Спасибо, Александр. Инна Фризман.
Мы уже с вами договаривались о том, чтобы, когда мы апеллируем к Писанию, во-первых, смотреть текст написания, на каком языке, вы уверены, что, допустим, на греческом звучит точно так же, как вы сейчас прочитали в синодальном переводе?
Насчет мужа одной жены? Вы хотите сказать, нет, что по-гречески сказано?
Нет.
А может быть, и жена одного мужа?
Я хочу насчет мужчины и женщины. Но при этом мы говорим даже насчет одной жены муж. Мы сейчас не будем говорить об истории о том, что тогда было многоженство, и многим нужно было отказываться. Да, придя в христианство, нужно было просто отказываться от или быть христианином и епископом, или продолжать существовать с теми женами, которые он приобрел до того, что стал христианином. То есть, опять же, мы говорим с вами об историко-культурной традиции. Мы должны помнить, кому, когда были написаны те или иные послания. Когда мы разбираем Библию, это очень важно, потому что послания невозможно разбирать, не зная историю церкви, не зная историю культуры тех народов, тех городов, в которых было написано, где были эти общины, куда было написано то или иное послание.
Говорит Дмитрий Беляев.
Я еще хотел раз бы сказать, что это вопрос, скорее всего, и больше всего психологический и культурно-исторический. И поэтому как бы я лично не вижу здесь угрозы для церкви, что церковь вот разрушится или еще что-то случится с церковью. Наоборот, мне кажется, церковь укрепится, церковь приобретет еще большую силу. Это действие Святого Духа, может быть, говорит сегодня нам об этом. И, в принципе, ставит Бог этот вопрос в то время, когда вот есть, в общем-то, плачевные результаты, если говорить обо всех церквах.
Говорил Дмитрий Белев, у нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, братья и сестры. Как раз это показывает, что на самом деле Адам и Ева равны. И если Ева, имя означает жизнь, а Адам всего-навсего земля. Потому что дух определяет, а не вид и не пол. И многие женщины, матери, сестры наши, вот в православных уже храмах читают апостол. Это пускай читают, но и имеют и право, наверное, быть и священниками, если они знают Евангелие. Если кто не знает Евангелие, тот не имеет права быть священником и служителем вообще церкви.
Спасибо, Николай. Я позволю себе тогда сказать, ведь аргументация православных, она в значительной степени отличается от аргументации протестантских противников женского священства. Существует целый сборник статей, выпущенный отцом Томасом Хапко из американской автокефальной православной церкви о женском священстве, полемический. Он переведен на русский язык. И в числе прочего, вот когда Дмитрий Николаевич говорит, что это вопрос психологический, то у вас это звучит так, как если бы, что это вопрос второстепенный. Но психология, извините, в человеке, это дело не второстепенное, как и история. Нет. Поэтому многие православные говорят так, ну что женщина, у нее месячные. Ей что, на это время брать отпуск от профессии? Как она вообще справится с раздражительностью и с тем, и с тем? Если Господь создал ее вот другой физиологией и психологией, то, наверное, это не случайно. Как вам со стороны в этом смысле священства, Инны Владимировны?
Ну, вы знаете, в принципе, этих вопросов у нас не возникает, и этих проблем тоже.
То есть она как-то держит себя в руках?
Ну, безусловно, потому что мне кажется, что, конечно, есть определенные гормональные моменты, о которых вы говорили, конечно. Но, с другой стороны, человек, любой, и мужчина, и женщина, должны себя, и тем более служитель церкви, должны себя контролировать. И определенные, как бы, даже какие-то гормональные проявления, хотя это трудно, безусловно. Но у нас, опять же говорю, проблем этих не возникает.
Инна Фризман.
Когда говорят о гормональных проблемах, мне все время хочется задать вопрос, а что, у мужчин нет женских гормонов? И мы знаем, тот, кто изучал медицину, тот, кто, в принципе, немножко разбирается в биологии, знает, что как у мужчин есть женские гормоны, так и у женщин есть мужские гормоны. А вот характер у мужчин может быть также и гневливый, и...
Да вы что?
Ну, бывает, конечно.
Среди мужчин встречаются гневливые люди?
Встречаются.
Ну, редко, но встречаются.
Нет, не редко.
Ну, это, конечно, шутка, и мы, наверное, сейчас не об этом говорим. Ну... Так как у протестантов, допустим, мы не приносим бескровную жертву, а у многих протестантов, в принципе, даже нет присуществления и восуществления, в отличие, вот у нас это есть, и у лютеранской церкви есть, а во многих протестантских то нет. Поэтому говорить о законе в христианстве, о том, что нельзя входить с кровью, так как у тебя месячные, по-моему, мы тогда говорим не о христианстве, а об иудаизме. И у меня всегда был вот этот вот вопрос к моим любимым братьям православным. Я очень люблю, уважаю православную церковь, православных. Как можно совмещать, с одной стороны, отрицать, говорить о ветхости Ветхого Завета, с другой стороны, все время притягивать закон ко Христу? Такое впечатление, что послание Галатам написано не для всех.
Послание к Галатам написано Галатам, послание евреям – евреям, а нету послания русским. У нас звонок из Москвы. Надежда, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый Яков Гаврилович.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. А вы знаете, конечно, это, что женщина в переводе на греческий, там, на церковно-славянский, это означает жена. Это не обязательно жена мужа. Даже Господь Бог наш, Иисус Христос, с креста своего обратился к своей матери и сказал: «Жена, сей сын твой». Это первое. Во-вторых, я хочу сказать, что Господь говорит с покрытой головой, молился. Нет, это не так. Лица вообще Господне и не было видно. За венцом его, над головой его. И вот православная икона «Моление от чаши». Там Господь с непокрытой головой, там венец вокруг. И потом, говорить о национальности, это нет никакого. Это даже, извините меня, глупость большая. Как может быть Господь Иисус Христос иметь какую-то национальность, если Он от Духа Святого?
Спасибо, Надежда. И у нас звонок из Москвы, Евгений Николаевич. Прошу вас.
Алло, здравствуйте, это Евгений Николаевич. Вот Христос – это врачеватель. Вот женщины могут тоже ведь врачевать. И смотрите, вот среди медицинского персонала женщины есть.
Большинство.
И мы, мужчины, между прочим, как раз вот, ну, тащимся и, ну, любим, когда я вот лично, когда женщина-врач или медсестра. Просто нужно уже третье Евангелие мне издать, что ли, я не знаю что. Вот. И отойти от догм, понимаете? Просто вот и женщина, и мужчина может врачевать болезни. Вот эти все.
Спасибо, Евгений Николаевич. Вот сообщение на пейджер от Натальи. Блажен муж, который не идет на совет к нечестивым. Это ведь не ваш муж, имеется в виду, а мужчина. Об убиенном отце Данииле вспомните. Действительно, надо вспомнить, сегодня хоронят отца Даниила Сысоева, трагически погибшего, убитого 2 дня назад. Вечная ему память, Царство Небесное. Пусть все его грехи простит Господь. Что до цитаты из первого стиха первого псалма, «Блажен муж и жени на совет нечестивых», это хороший пример того, как сложна Библия, потому что из утверждения «блажен муж и жени идя на совет нечестивых» не следует, что жене можно ходить. Значит, Библия просто не говорит обо всем. Но и жена, которая не ходит на совет нечестивых или на совет сплетниц, она тоже блаженна. Что вот до того... Тут промелькнуло уже несколько раз слово «право», «право быть священником», «право женщины». Мне хочется задать вопрос в этом смысле. Является ли пребывание священником правом вообще? Дмитрий Беляев.
Я думаю, что нет. Это призвание, но никак не право. Поэтому, но мы не будем, наверное, отрицать, что право, оно не передается, призвание, вернее, оно не передается по половому признаку.
Но я боюсь, что в Германии или в Швеции, в Дании, когда говорится о женском священстве, это в порядке борьбы за права.
Но это чисто историческая проблема Западной Европы, где как бы вот были такие моменты борьбы женщин за свои права. И здесь, как бы, мне кажется, нельзя смыкать вот эти две вопросы, два вопроса: положение женщины в церкви и борьба женщин за своих права, за свои права. Это две разные вещи.
Так разве на Инне Владимировне они не смыкаются?
Нет, не смыкаются. Каким образом?
Ну как, она и священник, и в то же время полноправная женщина.
Ну, так, но если она полноправная женщина, она как может осуществлять свою роль женщины в жизни? Она бабушка пяти внуков.
Это такая роль, оказывается.
Да, это роль ее тоже.
По-моему, это крест, а не роль.
И роль, и крест, и служение. Она активно этим занимается тоже.
А все-таки в заключение попрошу Алексея Витальевича Шепелева сказать вот еще раз против женского священства. Какой, на ваш взгляд, после всех этих аргументов, прозвучавших, вам кажется наиболее весомым?
Вы знаете, на самом деле мне достаточно забавляет слышать различные аргументы, которые звучат, звучали сегодня. Дело в том, что часто звучит такая красная линия даже проходит через выступающих противников женского рукоположения, что как-то если женщину рукоположить, это же бардак, это конец христианства и так далее и тому подобное. На самом деле, будучи противником женского рукоположения, скажу так, это не конец христианства никоим образом, потому что Господь говорит тогда так и как Он хочет, это раз. А что же касается моего личного последовательного, последовательной консервативной позиции, я считаю то, что те аргументы, которые я нахожу в Слове Божьем, о Ветхом и в Новом Завете, они достаточно обоснованы для того, чтобы не признавать женского рукоположения, и по той же еще причине, что Господь Иисус Христос был мужчиной.
Говорил Алексей Шепелев. Среди аргументов был один в сравнении с врачом. Я боюсь... Социология нам говорит, что, к сожалению, вот это вот преобладание женщин среди врачей и учителей, а на Западе уже и среди священников часто, связано просто с тем, что меньше зарплата у учителей, врачей, а у священников в Западной Европе вообще самая маленькая. Так что женщин пускай туда, где трудно. Я надеюсь, что в этом смысле вопрос о женском священстве решится тогда, когда быть священником станет тяжело и крестом. Вот тогда по-другому на это будут смотреть. Когда священник действительно будет слугой всем. Через 10 минут программа Виктора Ерофеева «Около до моря».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего и
милосердного. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».